Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Константин Бунин, руководитель службы помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Православной службы милосердия. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Мы с Константином уже встречались несколько раз, но последняя наша встреча была достаточно давно, поэтому хочется узнать, как ваши дела, потому что наши новостные сайты рассказывают о новых ваших проектах, о достижениях, о помощи людям в разных, да, обстоятельствах. Вот расскажите, что у вас такого нового, главного случилось.
Угу. Ну, я вкратце расскажу, наверное, в целом о проекте. То есть, если вы помните, у нас есть таких три направления, было всегда три направления. Это стационарная помощь, то есть куда может обратиться любой желающий за помощью к социальному работнику, то есть любые формы социальной помощи. Также у нас есть мобильный пункт помощи, это автобус милосердия, который выезжает в три точки города регулярно в течение недели, оказывает какую-то доврачебную помощь, также выдает средства гигиены, вещи. И еще с прошлого года открылся у нас проект, это дневной центр с пунктом обогрева. Это на Уралмаше теплая палатка, где в течение дня, в зимний период, в прохладную погоду, любой человек может прийти, просто посидеть, попить чая, также поработать с социальным работником, получить какие-то вещи.
Сколько человек вмещает такая палатка?
Ну, палатка вообще, скажем так, если человек захочет поспать, то она 30-местная. То есть 30 человек могут спокойно разместиться на ночь. Но она у нас дневная. Размещается, ну, я думаю, человек 50-60, сидя, смогут спокойно, прям в стужу, в холод, согреться, посидеть, горячий чай попить.
Я помню еще, Константин, вот до того, как она у вас появилась, мы с вами рассуждали, что в Москве и в Петербурге они уже были, и в одном из них как раз ночная, в другом дневная, наоборот. Вот почему вы выбрали дневной вариант?
Ну, мы как раз, по-моему, этот вопрос уже поднимали. Да, есть, допустим, если в Питере есть ночные пункты обогрева, где может любой нуждающийся прийти и переночевать, то в Москве ангар спасения при синодальном отделе, он как раз тоже только дневной. То есть там в течение дня можно прийти и посидеть, отдохнуть и получить помощь. Почему мы пошли по дневному пути? В принципе, и та форма имеет право существовать, но мы основной себе целью ставили все-таки оказание социальной помощи. То есть, чтобы человек мог обратиться за помощью к социальному работнику. Но это можно сделать только в дневное время. И удобнее, конечно, человеку прийти и рассказать какие-то проблемы. Может быть, даже они могут сразу вместе проехать куда-то в государственные органы или в медицинские учреждения вместе с социальным работником. Потому что для многих нуждающихся, и в том числе людей в трудной жизненной ситуации, и бездомных, есть определенный порог, они боятся уже обращаться в государственные органы, получив там 1, 2, 3 отказа, у них вырабатывается такой вот страх перед такими учреждениями, и бывает достаточно просто с ним вместе пойти, за руку обратиться в ту же регистратуру в медицинском учреждении, он поймет, что рядом с ним человек, рядом с ним помощник, его просто так не выгонят, его просто так вот не отошьют, что называется.
Насколько, кстати, вот в больницах готовы принимать? И как с ними нужно разговаривать, чтобы они были готовы принимать?
Ну, на сегодняшний день все знают, какая у нас сейчас ситуация в больницах, поэтому вот в данный момент, как все происходит в больницах, это, конечно, отдельная история, давайте ее не будем обсуждать.
Да, но сейчас даже обычный человек с трудом получает помощь.
Да, я про это и говорю. Но, в принципе, медицинские учреждения обязаны оказывать помощь всем обратившимся гражданам Российской Федерации. Вот. Ну и на сегодня еще у нас уже в течение года мы реализуем проект при поддержке фонда президентских грантов. Это социальная квартира по социальной адаптации и реабилитации для бездомных людей. Значит, в чем суть проекта? Мы, когда открывали такую квартиру, не ставили самоцель сделать приют или там ночлежку какую-то. Эта квартира как один из инструментов. То есть человек, который оказался на улице, как правило, он теряет ряд инструментов, которыми он в течение жизни нарабатывал. Это там образование, друзья, семья, квартира и работа. Потеряв семью, потеряв квартиру, потеряв работу, он сразу не может все это получить. И он теряется, одновременно он не может, как говорится, бежать по трем дорожкам. В данной ситуации мы можем ему помочь. То есть пока человек не нашел работу или не восстановил связь с родственниками, или еще какие-то проблемы, там, не знаю, оформил документы или оформил пенсию, он может проживать в нашей квартире.
У вас есть какие-то установленные сроки?
Ну, в принципе, мы для себя условно ставили 6 месяцев. Почему? Потому что если человек в течение нескольких месяцев не сделал никаких шагов к изменению своего состояния, то есть там не стал работу искать, не захотел документы восстанавливать или не захотел связаться с родственниками, то дальше пребывание в квартире у нас, в принципе, считаем нецелесообразно. Есть и дом ночного пребывания государственного учреждения, где он может просто ночевать. Вот. 6 месяцев – это достаточное время для того, чтобы восстановить документы, для того, чтобы восстановить связи с родственниками, для того, чтобы найти работу. Ну, такую условно работу, достаточную для того, чтобы человек мог проживать или снимать даже квартиру. Вот.
Сколько одновременно вы можете поселить человек в этой квартире? Угу.
Чтобы было комфортно, мы планировали порядка 8-10 человек. Но 4-комнатная квартира, я думаю, там 15-20 человек временно можно разместить.
По какому принципу вы выбираете? Вот они сами приходят и говорят, я хочу, зная про ваш проект, или вы предлагаете, уже зная личности этих людей?
Ну, значит, мы распространяем листовки, в которых у нас есть описание проектов, то есть любой желающий может ознакомиться, чем мы занимаемся и в какой мере. Вот, но прежде чем заселить, однозначно, он проходит беседу. Проходит беседу со мной, как с руководителем, с социальным работником, с психологом. То есть мы в данном проекте привлекли психологов для работы. И в результате мы принимаем коллегиальное решение. То есть мы готовы помогать тем, кто хочет что-то поменять. Помощь – это и есть помощь, помочь человеку сделать что-то самому. Если он не будет ничего менять в своей жизни, то это не помощь. Это вот мы его будем заставлять, это ни к чему, и это... Я считаю, что это будет непродуктивно. Поэтому мы определяем, действительно же человек хочет куда-то, человек куда-то стремится, хочет ли он что-то изменить, и в наших ли это силах. То есть если мы готовы и можем чем-то помочь, то никаких проблем для его заселения в квартиру нет.
Как это определить по одной беседе? Мы же все знаем, что наговорить можно что угодно.
Ну, да. Да, конечно, после того, как мы его заселяем, с ним разрабатывается план. План по социализации, в котором решается, какие нужно решить социальные проблемы. Ну, это вот я еще раз говорю, восстановить документы, найти родственников, найти работу, еще какие-то. Решить проблемы психологического характера. То есть, если психолог видит, что человеку необходима какая-то помощь индивидуальная, то психолог назначает ему тоже какие-то встречи, беседы, где они вместе решают, есть ли проблемы и нужно ли их решать. И через месяц, два, три еженедельных бесед с ним, мы понимаем, начал ли человек двигаться в том направлении, которое он нам обрисовал. То есть, да, конечно, обмануть нас может любой, наговорить нам может каждый что угодно, но через месяц-два, если мы понимаем, что человек действительно ничего не хочет, мы с ним прощаемся.
А почему вот человек может ничего не хотеть? Потому что для нас, да, обычных людей, нам кажется, что тебе предоставляют квартиру, там, помощников, возможность восстановить. Что может заставлять держать на улице снова?
Опять же, страхи. Не каждый готов снова вернуться на какую-то работу стабильную. Потому что, опять же, это мы говорим о социальной ответственности. Социальная ответственность перед родственниками, перед соседями, перед коллегами по работе, перед руководством, перед своим начальником. То есть, берясь за какую-то работу, ты уже несешь ответственность. Ты должен за нее читаться, ты должен ее сделать на качественном уровне. Не каждый готов нести эту ответственность. Не каждый готов ответственность отнести. Поэтому человеку может быть проще жить без каких-либо обязательств на улице, и вот многие на улицу так и попадают. То есть, если человек случайно оказался на улице и проживает на ней месяц-два, ну, год-два, три, до трех лет, то я не думаю, что у него утеряны какие-то желания улучшить свою жизнь. Но есть люди, которые живут уже годами, и они понимают, что ему есть где покушать, есть где одеться, есть где переночевать. Ну, я думаю, в таких случаях они, наверное, не хотят уже ничего менять, потому что, опять же, С него будут требовать дисциплины, порядка, а они все дрожат своей волей.
А как родственники, насколько они готовы идти на контакт? Потому что вот как это представить, что кто-то твой знакомый, да, родственник, близкий человек даже, может быть, живет на улице. И вот как вот они сами?
Ну, вы знаете, бездомность – это болезнь гордого человека. Это многие оказались на улице, поссорившись с семьей, и гордыня ему не позволяет вернуться в семью обратно.
Ничего себе, настолько сильно?
Да, да. Он считает, что вот я все оставил семье, и квартиру, и там, и машину. И вот сейчас ушел гордо поднятой головой, что я сам все справлюсь. И вот он в результате жизненных обстоятельств оказался на улице. Ему сейчас просто стыдно вернуться и сказать, что, вы знаете, а у меня ничего не получилось. А можно я вернусь? Просто даже попросить прощения. Тяжело вернуться тем, кто приехал сюда на заработки, оставив семью или просто от родителей даже приехать, здесь все потерять. Как правило, бывают случаи, когда кидают и работодатели, и попадают они в непонятные компании. И вот человек потеряет все, документы, ничего не заработает. Как ему вернуться домой? Опять же, гордыня, опять же, ему стыдно просто признаться, что я не смог. Я взрослый мужик, там 30-40 лет, не смог устроиться в жизни.
А сами родственники идут на контакт?
Да, у нас очень много случаев, когда мы связывались с родственниками, и родственники говорили, да, конечно, мы ждем его, мы потеряли его. Как правило, у них ни у кого нет телефонов, у них потеряны связи, контакты, и родители, и родственники говорят, да, мы его ищем. Потом много очень на улице людей из мест заключения, которые тоже по окончании срока заключения приходят и стесняются, боятся, смущаются вернуться домой, вернуться даже просто к себе в город, потому что боятся, что их не простили. Вот. Связываясь с родственниками, мы часто понимаем, что они готовы принять. Мы в данной ситуации мы приобретаем билет, человек доезжает до дома, и это лучшая ресоциализация, когда человек вернулся в добрые условия, теплый дом, близкие, родные люди.
Скажите, уже есть какие-то, может быть, выпускники вашей социальной квартиры, о которых можно рассказать, у которых получилось справиться со своими проблемами?
Хороший вопрос. Да, у нас в течение года, сейчас я даже затрудняюсь сказать, сколько прошло человек. Ну, в целом, через программу человек 50 мы помогли, постарались помочь. Человек 15 у нас проживало в квартире достаточный период времени. Из них есть люди, которые нашли хорошую работу, смогли снять жилье, сейчас съехали, проживают. Есть люди, которых мы отправили, как раз нашли родственников, отправили домой. Вот. Есть люди, которые нашли работу с проживанием. То есть вот у нас, допустим, последний случай, недавно мы отправили человека, он сейчас в сельской местности, ухаживает за скотом, живет на подворье, ему предоставили жилье, его кормят, платят деньги за эту работу. Мы с ним регулярно созваниваемся, он, в принципе, доволен. Я считаю, что вот это вот один из таких вот положительных случаев ресоциализации. Но в большей мере я могу сказать, что многие вернулись на улицу. С чем это связано? Ну, во-первых, алкоголь. Однозначно. Мы для себя поняли, что...
У вас жесткий запрет, да, что в квартире не...
В квартире, да. В квартире, да, конечно. Это общежитие. В общежитии у нас есть правила, в правилах которых прописано четко никакого алкоголя, даже не разрешено курение в помещении. Вот. Алкоголь... Ну, вот из большинства случаев, когда люди уходили, это под влиянием алкоголя. То есть человек один раз, два, три выпил, и все, уходит в запой, и кардинально человек меняется. То есть если раньше он как-то думал о чем-то, о работе, думал о своем жизни, о своей дальнейшей жизни, скажем так, то в алкоголе, в алкогольном опьянении ему ничего не нужно. И он прям кардинально меняется. И в данной ситуации наша помощь уже не нужна. Если бы мы смогли... Были случаи, когда мы останавливали алкоголь, то есть употребление алкоголя, и человек, допустим, более-менее...
Ну да, все же зависит от степени зависимости.
Но, как правило, если человек уходит в запой, то мы теряем с ним связь, он уходит на улицу, ему ничего не нужно, и мы потом... К сожалению, мы даже не знаем, чем все это заканчивается для него.
Расскажите, как у вас складывалась работа во время самоизоляции, да, потому что мы знаем, что нельзя были какие-то большие собрания людей, скопления, работал ли автобус милосердия, mm-hmm. благотворительная столовая, как, что, как вы находили выход из этой ситуации? Mm-hmm. Ну, и начали ли люди сами болеть больше, вот как у них?
Mm-hmm. Ну да, самоизоляция, вообще этот период был испытанием для всех, в том числе и для наших проектов. Автобус милосердия, который как раз осуществляет кормление, мы плотно сотрудничали с благотворительной столовой, которая на период пандемии была закрыта. К сожалению, нам продукты перестали давать. Мы думали, что, в принципе, для нас это будет проблема. Ну, нашлись другие партнеры, поэтому ни дня не было, чтобы автобус не выходил на маршрут. Мы продолжали работать в том же режиме. Автобус милосердия, и стационарные пункты, и квартиру точно так же. В течение года мы и заселяли людей, и проходили с ними медицинское обследование. То есть случаев заражения у нас в проекте не было. К сожалению, сегодня, вот сейчас, именно наш давнишний координатор проекта «Автобус милосердия» и водитель Андрей Борисович Крушинский болеет, лежит в больнице, как раз он заразился коронавирусом. Вот это один из, единственный из сотрудников, кто на сегодняшний день у нас болеет. Буквально вот у него 1 октября ему исполнилось 60 лет. Он его отпраздновал на больничной койке. Больше из числа наших подопечных и сотрудников я вот примеров назвать не могу, кто бы болел. Вот количество наших клиентов, наших подопечных, оно увеличилось однозначно. Мы оказались последними, кто кормил бесплатно на улице, может быть, даже единственными в городе Екатеринбурге. Поэтому количество желающих прийти с горячим питанием у нас увеличилось каждым днем. Вот.
А у них у самих была какая-то паника в связи вот с пандемией?
Ну, не знаю, я вот не могу сказать, что они паниковали. То есть из числа людей, которые приходили к нам за помощью, они, я так думаю, что вели себя в штатном режиме. То есть как вот у них до этого было, так и сейчас. Никаких, я никаких опасений, страхов не увидел.
Какие у вас планы на ближайшие месяцы работы?
Угу. На ближайшие месяцы. Ну, в ближайшее время мы планируем продолжить проект по ресоциализации с учетом замечаний, которые мы все-таки обратили внимание. Мы хотим сейчас на сегодняшний день продолжить опыт ресоциализации, но не в квартире, а в загородном доме.
То есть, чтобы большее количество людей, да?
Да, во-первых, чтобы организовать общину побольше, чтобы у нас было небольшое подворье. То есть обязательно завести каких-то животных, может быть, какие-то мастерские. То есть если проживают мужчины, у которых, в принципе, руки из нужного места, которые могут работать с деревом, которые могут работать с животными, почему бы, допустим, не дать им возможность самосодержать себя, да, самообеспечивать себя, правильно. Да. То есть однозначно, если это будет пригородный дом, то, ну, скажем так, где-нибудь в деревне небольшой домик с небольшим участком, то однозначно можно что-то сажать. Овощи, какие-то фруктовые деревья, обязательно содержать какую-то живность. Ну, самые простые, там, не знаю, куры, кролики, простые самые вещи. Вот, плюс, все равно в программе ресоциализации, когда человек своими руками что-то делает, он все-таки чувствует свою причастность к какому-то большому делу, он чувствует свою ответственность. И это как раз позволяет ему почувствовать свою нужность, почувствовать, что я не брошенный человек, я что-то еще могу, я кому-то нужен. И вот эти общины небольшие, там 5, 10, 20 человек, которые взрослые мужчины друг другу помогают, в трудную минуту поддерживают, они как раз приносят эту вот пользу. Они как раз позволяют каждому понять, что для меня не все закончилось. Я могу измениться. И опыт в целом по России, мы много ездим и в другие города, в которых такие проекты реализуются. Мы понимаем, что работа эта нужная, она, конечно, не даст там стопроцентной какой-то отдачи, мы всех не спасем, но если даже один-два человека изменят свою жизнь, и мы им в этом поможем, то я считаю, что наша миссия завершена, наша миссия принесла какие-то успехи. Опять же, мы сами спасаемся в этой работе, что, может быть, тоже немаловажно для нас, по крайней мере.
Большое спасибо, Константин. Божьей помощи в вашем прекрасном деле.
Спасибо, Господи.
Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Константин Бунин, руководитель направления помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, Константин. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.